Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». Сегодня пятница. Как обычно, в это время в студии «Эхо Москвы» и RTVI ведущие передачи Ксения Ларина. Напротив меня Николай Сванидзе. Коля, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот буквально перед передачей в новостях мы услышали горькую весть о том, что ушел из жизни Александр Яковлевич Лившиц, человек, который был очень близок нашей радиостанции, поскольку когда он был в форме, когда он был активно работал, он был постоянным экспертом и гостем всех наших передач и действительно для нас очень родной человек. Я думаю, что мы с этого начнем наш разговор, потому что Коля тоже наверняка несколько слов захочет сказать в памяти об Александре Лившице.
Да, конечно, я скажу, потому что мы и одно время и дружили с Александром Яковлевичем, и просто он был очень приличный. Приличный – это не такая сдержанная похвала, а это, на мой взгляд, высокая похвала. Очень-очень приличный человек. Порядочный, очень образованный, умный, серьезный, глубокий, честный. Он был помощником президента Ельцина по экономике, он был вице-премьером по экономике.
Минфин возглавлял,
совершенно верно. Очень-очень высокого класса профессионал. И, повторяю, очень честный человек. Никаких себе палат каменных не нажил на этих постах. Да даже дело не в этом. Просто он действительно был реально очень хороший мужик. Вот, поэтому Царство Небесное. И глубочайшие искренние соболезнования родным, его жене. Он был такой приватный человек, не лез ни в какую политику, ничего, а свое дело делал.
Ну, он не лез в политику, но, во всяком случае, о его политических пристрастиях, убеждениях мы прекрасно знаем.
Разумеется. Я же говорю, что он был приличный человек. Да. Несомненно. Не лез в политику настолько, насколько может не лезть в политику вице-премьер, министр финансов, помощник президента. В экономику-то он лез. И очень-очень, я бы сказал, грамотно лез в экономику. Вот. Повторяю еще раз, очень хороший человек ушел.
Я добавлю, просто скажу, что он не старый человек совсем, ему 66 лет всего, если бы не болезнь, он был бы, безусловно, востребован бы сегодня как специалист, как человек, который пользуется огромным авторитетом не только в России, но и в мире. Все его прекрасно знают как эксперта по финансовым, экономическим делам. Ужасно жалко. Вообще, это было время, конечно, таких больших личностей. Вот когда раз всплывает фамилия, вот да, по такому горькому поводу человек ушел из жизни. И, конечно, в сравнении с сегодняшним временем, не знаю, согласен ты или нет, Коля, вот мне кажется, что сегодня все-таки масштаб другой у людей, которые действуют вот в сегодняшней политике.
Всегда есть соблазн сказать, вот в наше время, там, под нашим временем имеется в виду время молодости.
Это вопрос, кого собирает, кто востребован.
Да, но реально 90-е годы, они же были революционные. Сейчас модно говорить последние годы, что они были лихие там, и так далее, дабы нынешние на их фоне выглядели предельно привлекательно. Но на самом деле это были годы после революции. Реально, на рубеже 80-х, 90-х годов у нас произошла революция, мирная революция. И всегда революционные годы выталкивают наверх людей ярких. Ярких, деятельных, энергичных, экспрессивных, пассионарных, употребляя известное выражение, любимое выражение Льва Николаевича Гумилёва, пассионарных людей. И надо отдать справедливость еще и первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину. Он ярких и пассионарных людей в своем окружении не боялся.
Ну, во всяком случае, первое время.
Долгое время. Нет, потом тоже.
Потом сменилось очень сильно,
потом
сменились декорации.
Сменились, но да. Не потому, что он боялся ярких людей. Там были совершенно другие
причины. Так, кстати, да, я сейчас хочу заметить для нашей аудитории, что вот буквально на днях прошли последние заключительные две серии цикла «Исторические хроники», которые Николай Сванидзе делает для вас, дорогие телезрители. И как раз там шла речь о 90-х годах, о прощании с эпохой. 93-й год завершил цикл этих передач. Я думаю, что в какой-то степени, Коль, ты как автор, поскольку в этом опять в это вошел, каким-то образом еще раз можешь поделиться своими выводами об этой эпохе, что она значила вообще для сегодняшней истории. Раз уж мы с этого начали, благодаря Александру Яковлевичу Лившицу, да, насколько правы те, кто называет эти годы лихими, страшными, ужасными, когда не было государства, когда это была бандитская страна, так ли это?
Ну, в чем-то так, но здесь нельзя забывать о том, откуда это все взялось. Стабильность не возникает на ровном пустом месте. Рухнул Советский Союз. Он рухнул со всей своей тяжести, со всего своего роста. Он взял и рухнул, и растянулся. И нужно было каким-то образом выползти из-под осколков без повреждений. Это удалось сделать России, потому что могло быть по-другому, могло быть, как в Югославии. Могла быть кровавая бойня. Нужно было собрать то, что можно было собрать. Очень часто забывают то, что Советский Союз был атомной державой. И, между прочим, все, что связано с его атомным статусом, отнюдь не только в России было, а и в других республиках тоже. Когда мы говорим о том, что там, когда ЦРУ, там американцы помогали распасть Советскому Союзу, да чушь собачья. Не потому, что они такие хорошие, а потому, что они смертельно боялись, что вместо одной атомной державы будет 15 атомных держав новых на карте мира, на территории Советского Союза. Поэтому как могли, это знаменитая история, когда Буш-старший уговаривал украинцев не уходить из Союза. Почему? Потому что он опасался за целостность нашей любимой державы. Да, именно поэтому. Он опасался за ее целостность, потому что боялся, что появятся другие ядерные страны. Так вот, Ельцину удалось сделать так, что все ядерное оружие. И когда мы говорим о параде суверенитетов, чем-то нужно было... О Крыме! Чем-то ведь нужно было поступаться. Он сделал так, что все ядерное оружие оказалось в России. Это стоило огромных дипломатических и политических усилий. Вообще, 90-е годы были, повторяю, революционные. Они были во многом, конечно, анархичны, потому что новая, старая власть ушла, старые отношения экономические, финансовые ушли, в казне не шиша, люди хотят есть. Тогда в Советском Союзе никто не думал в начале 90-х, я напомню. Никто слезы не проронил о ушедшем Советском Союзе. Все думали о том, как семью прокормить. Нужно было выстраивать новые экономические и финансовые отношения, нужно было делать так, чтобы страна стала частью мира, нужно было делать нормальный конвертируемый рубль, на который можно было бы что-то купить. И после того, как на него можно будет что-то купить, появятся продукты в магазинах. Создалась конкуренция, мы получили конвертируемый рубль, открылись границы. Мы оказались в другой стороне. Да, куча бандитов, естественно, но не нужно делать вид и говорить, что вообще кроме бандитов, там красных пиджаков и стрельбы на улицах, 90-е годы больше ничего не принесли. 90-е годы – это первое десятилетие существования новой России.
93-й год – это еще и жесткое противостояние между двумя ветвями власти, да, исполнительной и законодательной, которое чуть-чуть не... Это противостояние было почти на грани гражданской войны, и те, кто в это время жил, кто был свидетелем этих событий, тут, я думаю, согласится с такой оценкой. А сегодняшние ветви власти все в тесной связке существуют, не спорят друг с другом. Кто-то называет это карманными
думами. Да в связке
думами,
даже, я бы сказал, да? Не то слово.
А, просто в полном подчинении.
Я бы сказал, что связки-то нет. Есть одна власть. Есть одна власть.
Может, это хорошо?
Ну, с какой точки зрения? С точки зрения...
Представь себе, что Дума, которая вот существует сегодня, блокировала бы все решения президента, блокировала бы все кандидаты на должность премьер-министра, да, все кандидатуры. И пришлось бы тому же Путину, который сегодня президент, каким-то образом жестко выяснять отношения с этой Думой. Почему нет? Ну... Это все нервирует общество, это все тормозит развитие страны.
Ну, исходя из этого, общество нервирует всякое... Все, что похоже на дискуссию, все, что похоже на полемику, да. Все, что поднимает голову выше колена, все тогда нервирует общество. Тогда да. тогда вообще нужно возвращаться к монархии, к наследственной. Потому что, ну, не обязательно называть царем. Вот в Северной Корее, там царем он не называется, Ким Чен Ын. А, между прочим, это третье поколение уже правящей династии. Следовательно, это реально монархия. Вот это и называется, вот, передача по наследству власти, и называется монархией. Вот если там, скажем, в Братской Республике Беларусь, там, условно говоря, президент Александр Григорьевич Лукашенко, от чего он отказывается, говорит, что он никогда этого не сделает, ну, вдруг передумает, скажем, передаст власть сыну Коле, будет монархия. Значит, мы скажем, в Беларуси у нас монархия, даже если он не называется царем. Называется президентом, генсеком, как хочешь. Вот тогда нужна монархия, реально, потому что какие там вести власти? Причем не конституционная, как в Англии, когда королева царствует, но не правит, а фактически выполняет презентационные такие функции, блистательно, кстати, но тем не менее, ими ограничивается. А реальная монархия, вот как у нас там было, абсолютистская, там, как при матушке Екатерине, там, условно говоря, давайте тогда так, зачем другие ветви власти нужны? Это не порядок. А действительно, государь-батюшка скажет одно, а парламент другое.
А другое.
На что? Кто же у нас главный-то? Я извиняюсь. Вот. Но при реальном разделении властей, которое, кстати, нашей Конституцией как-то вот предполагается и прописано в ней, при реальном разделении властей это нормально, что есть президент, есть парламент двухпалатный в нашей стране, есть суд. И каждая из этих ветвей независима. Огромная у нас президентская республика, у нас очень большие полномочия у президента, но не абсолютные. Вот когда они становятся абсолютными, на мой взгляд, это плохо, потому что это сказывается на эффективности всего, что происходит в стране. Вот возвращаясь, тоже я понимаю, все равно мы об этом заговорим, я, может быть, опережаю события, у тебя был какой-то заготовлен специальный вопрос на тему вчерашнего разговора, но вот опережая события, я скажу, что вот очень многие вопросы, с которыми обращались к президенту, они свидетельствуют о том, что вообще народ хочет иметь в Кремле Дед Мороза, там Санта-Клауса.
Да, да, и народ этого не скрывает.
И не скрывает этого, потому что вот вопрос, а там, ну, вчера этого не было, раньше было девочку на елочку там пригласить в Москву, там вчера там бабушку уважаемую помочь ей справиться, противостоять местным властям, но местные власти уже, у местных властей уже полные штаны.
Бабушку с Бисмарком сравнивают.
Бабушка у нас Бисмарк, значит, семья, которой уже сразу выделили спортплощадку, причем там уже местный губернатор, по-моему, сам там уже как экскаватор, взяв лопату в руки, уже роет это и равняет. Но для этого нужно выходить лично на президента.
Вот
у нас что? У нас что, одна бабушка? У нас одна семья многодетная? У нас 140 миллионов человек в России. Значит, вот вышла одна бабушка, одна семья. Бабушка получит свое, семья свое получит. А остальные, которым не удалось выйти на президента...
Он сам вчера признал, что это ручное управление.
Совершенно верно.
Сам назвал вещи своими именами.
Нет, это ручным управлением назвал Кудрин. Алексей Леонидович.
А, Кудрин, да.
Это Кудрин сказал, когда президент Путин, пошутив, сказал, ну, сачок Кудрин не хочет сразу на крыло ложиться, как только ему поступает предложение поработать-то, попахать на родное государство. А Кудрин ему со сдержанной, очень дружелюбной улыбкой ответил, что да, я бы рад, но в условиях полумер и ручного управления... Вот не считаю это для себя интересным.
А Коль,
так, извини, я не договорил. Угу. Так вот, если обращаются к президенту за площадкой, за помощью в борьбе бабушки с местными властями, за елочкой, за палочкой, за лодочкой, это значит, что система управления неэффективна. Вот это вот, без разделения властей, вот это вот вертикаль жесткой власти, на которую все молились, как на языческого бога.
Это не очевидно было до вчерашнего?
Значит, нет.
Я тебя умоляю.
Значит,
Боже
нет.
Мой. Я думаю, что он прекрасно это понимает.
Но тем
это
не...
же абсолютная имитация демократии.
Я не знаю, кто что понимает, но тем не менее все же остаются на том же месте, ВОСТа и ныне там. и опять та же демонстрация тех же прелестей того же ручного управления. Опять. И после этого все показывают, о, смотрите как, обещал Путин, что у бабушки будет все хоккей. И действительно у бабушки все хоккей. Бабушка приходит в Генпрокуратуру. Да. Генпрокурор лично встречает бабушку.
Нет, ну, ты смеешься, а мне просто... вот не смешно. Ты просто тошнит от этого.
Я не смеюсь, хочешь, чтобы я тут рыдал в голос?
Нет, просто ты говоришь, что это вот как бы вот доказательство того, насколько неэффективна эта система управления, которую он выстроил. Но это же очевидно было и до этого. Я тебе скажу, я специально выписала те вопросы, которые он сам для себя отобрал. Для меня это гораздо более очевидно его отношение к этой линии, чем то, о чем мы говорим. Вот он отобрал вопросы, сам лично, самые интересные на его взгляд. Когда вам было труднее, сейчас или 10 лет назад? Когда вы примете закон о пчеловодстве, вопрос, который он отобрал, в защиту укушенных граждан? Да? Дальше. Привет своей школе он передал. Вот телеграмма пришла из моей школы, из Ленинграда.
Это,
хоккейную коробку это говорит, построите во дворе. Он говорит, построим.
Это Человеченко.
Да, да. Хоккейную коробку по Акиру Прояшину снять. Снимем.
Вот замажем, говорит, построит хоккейную коробку. Да, вот да. Могу с тобой замазать, да, чтобы построить. Хоккейной коробке быть.
И фильм про Яшина, про Льва Яшина снимем. Хотим такой фильм, же фильм хороший,
как Пахалава. И фильм про замечательного Льва Яшина
тоже
снимем.
Вот этот набор. Понимаешь, вот это сразу понятно, что как этот человек воспринимает вот эту декорацию.
Я же говорю, да, Дед Мороз, спектакль. Дед Мороз, да. Абсолютно. Вот единственное, что мне здесь непонятно, почему все время удлиняется хронометраж выступлений.
Но это, мне кажется, тоже игра. Он любит, потому что, знаешь, что ставят, что все вспоминают, было 4.33, интересно, побьет рекорд, и он тоже об этом думает. Я думаю, что это тоже, в этом есть некая игра, в которую он играет с нами, и мы в нее включаемся.
Ну да, но уже скоро, сколько там, у Фиделя Кастро 11 часов, да. По-моему, да, еще далеко, но есть резервы.
Да, конечно, резервы. Конечно. Я бы хотела до новостей задать тебе вопрос, мы потом вернемся к линии путинской, потому что там еще есть вопросы от наших слушателей, довольно симпатичные. А вот по поводу сегодняшнего события, которое тоже обсуждается, возвращение Пехтина, по сути, в Государственную
Думу. Но он пока не вернулся.
Но просто... он стал советником Нарышкина по вопросам гидроэнергетики.
Ага.
Понимаешь? То есть уже
большому кораблю.
Как бы ногу занес уже
большому
сюда обратно.
Большому кораблю. Большое
он дал понять, что наконец-то, значит, очистился от скверны и подаст.
Нет, я не помню, кто-то из руководства Думы или... по-моему, Владимир Абдольевич Васильев сказал, что милости просим, господин Пехтин.
Вот что это такое за феномен, объясни мне.
А феномен вот в чем. Господин Пехтин правильный пацан. Он правильно ушел. Он не стал поднимать базар. Он не стал бить себя пяткой в грудь и говорить, что он ни в чем не виноват. Но при этом в глазах власти он действительно ни в чем не виноват, потому что он сохранял лояльность. А это главное. Он вел себя правильно. Он неправильных слов не говорил. Ни на кого бочку не катил. Государю не сдавал, в оппозицию ни в какую либеральную, ни к ночи, будь помянута, не входил. Вот, то есть, и чего тогда на него крыситься? Тихо ушел, сказал...
Ну, тихо? Он же спалился, мы с тобой это обсуждали. Ему сказали, чувак, решай свои проблемы сам.
Нет, но это он же, но он-то тихо ушел.
Тихо, без скандала.
Тихо, без скандала ушел. Им сказали, парень, ты правильный парень. Хочешь вернуться, возвращайся.
Но сначала уладь все свои дела.
Естественно.
Никаких подписей там не было.
Естественно. А что такое уладь все дела? Ну, есть масса способов уладить такого рода дела. Вот, для этого есть родные, близкие, знакомые, так сказать, и так далее. Вот, можно уладить дела. Вот ему сказали, улаживай и возвращайся. Мы тебя любим, мы тебя ждем. Ну, все нормально, и может и вернуться. Хотя я не думаю, что он вернется в Думу, потому что это бы все-таки был вызов. И он, я думаю, он сам не захочет. Он таким образом вызовет, конечно, очень серьезный огонь на себя политический. Я не уверен, что он к этому будет готов. Угу. Поэтому вот то, что прозвучало, возвращайся, это значит, что он не в опале. Это значит, что все с ним в порядке. Он оправдан в глазах начальства, в глазах
говорит,
родной
что
партии.
Его оболгали, обрати внимание.
Никто не говорит.
Никто не сказал.
Это знаешь, что такое? Это вот то, что называли, когда люди стали после смерти Сталина выходить из лагерей, называется реабилитация.
Да.
Политическая именно. Реабилитация.
Очень быстро. Ну, как-то очень быстро все произошло. Мы даже не успели.
Быстро.
Мама сказала.
А вообще время ускоряется.
При этом господин Пехтин намерен всерьез подать в суд на Алексея Навального.
Сейчас самое время. Вообще я хочу сказать, что вот всем уважаемым гражданам, которые занимаются политической, общественной деятельностью, и у кого есть зуб или им велено поиметь зуб на Навального.
Самое время.
Сейчас, вот сейчас самое время. Вот вчера еще было рано, завтра, вероятно, будет поздновато. Вот если кто хочет, вот сейчас, сейчас, вот, вот.
Ну, про суд над Алексеем Навальным тоже, наверное, стоит несколько слов сказать. Ну, можем сказать, поскольку сегодня все заседания суда транслируются в интернете, и огромное количество людей смотрит на все на это, транслируется на разных сайтах. Можно, собственно, узнать все тут же, не отходя от компьютера, понять всю смехотворность этого процесса, даже не особо вникая в подробности всех обвинительных сюжетов. Вот у тебя какие первые впечатления?
Ну, я за процессом-то не слежу. Я единственное в курсе, что там была пауза, что теперь процесс возобновился. Но, по-моему, уже приходилось говорить, что это очень сильно напоминает второй процесс Ходорковского. Очень сильно напоминает.
Сравнивать с процессом над Димитровым.
Димитров более общепринято Димитров. Но все-таки я бы не стал, потому что я не сторонник сразу, чтобы не происходило, сравнивать с гитлеровской Германией нынешнюю ситуацию. Я считаю, что не нужно девальвировать, сравнивать с гитлеровской Германией или там с 37-м годом у нас. Я считаю, что это неправильно. У нас сейчас не гитлеровская Германия и не 37-й год. А тенденции есть действительно нехорошие. Кстати, к тому, что спрашивал вчера вас шеф, у Путина, что насчет сталинизма. Да. Путин правильно ответил, что у нас сейчас нет ни культа личности, ни... Хотя попытка культа личности была, кстати, несколько лет назад. Да.
Переходим уже к следующей теме. Давай мы ее прибережем на следующую часть. Через несколько минут продолжим.
Как скажешь. Да.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Напомню, здесь в студии «Эхо Москвы», RTVI, ведущая Ксения Ларина, Николай Сванидзе, наш сегодняшний эксперт. Возвращаясь к линии, прямой линии, Владимир Путин, разговор с народом. Были какие-то вещи, которые тебя, в принципе, там удивили, хоть за что-то зацепиться? Потому что многие говорят, что очень скучная была линия, достаточно без сенсаций. Ну, какие-то там шутки звучали скабрёзные, как обычно это бывает у Путина. Но так каких-то особых сенсационных ответов не было.
Ну, скабрёзности я особых не помню. Там был...
Про жены любовницы.
Про жен, да, шутил. Как по запаху определяется, так, с Прохановым.
Да.
Да, значит, была шутка достаточно яркая насчет того, чтобы там раздувать жабры.
Да.
Вот. Но ради этого, конечно, не нужно было 4 часа.
Вот зачем был эпизод с Кудриным, скажи, пожалуйста.
Я думаю, эпизод с Кудриным был самый яркий во всей этой истории. Вообще, мне кажется, что было два таких... Ну, у нас то, что связано с конкретными фамилиями, то и наиболее яркое, потому что все остальное было так или иначе. Сенсаций действительно не было, сенсации не прозвучали. С достаточно таких умеренно левых позиций Путин выступал по экономике, дал понять, что ничего не изменится. Я его, во всяком случае, так понял, что по-прежнему, значит, будем... заниматься тем, что деньгами будем заливать социальные проблемы, как будем поступать с кризисом, который не только мировой, а как Кудрин сказал, он, в общем, прежде всего уже становится нашим внутренним, и не только потому, что в мире все фигово, но и потому что у нас все не реформировано. Как мы будем с этим поступать, откуда возьмутся деньги, если кризис обострится, а уже министр экономики говорил, что мы осенью вступаем в рецессию, неясно. Но вот персонально было два персональных дела было вчера, Кудрин и Чубайс.
Да. Нет, кстати, Чубайс был достаточно неожиданно.
Ну, что значит неожиданно?
Ну, как-то... Сейчас не
тем
модно.
Не менее, тем не менее...
Сейчас не модно говорить, что во всем виноват Чубайс.
Ну, оказалось, что не так уж не модно, как казалось раньше. Значит, вот выступил этот человек, который представился или был представлен как журналист, оказался чиновником из какой-то местной администрации.
Из Перми, по-моему.
Да, по-моему, тоже. Вот. И сказал, что спросил, почему, собственно, вот Чубайс до сих пор не сидит, чем сорвал аплодисменты, естественно. Вот. И Владимир Владимирович Путин за него очень своеобразно заступился, за Анатолия Борисовича Чубайса.
Какие-то агенты ЦРУ возникли.
Да, он сказал, что, с одной стороны, ну, что бы ему сидеть, но ошибается человек, ошибка не преступление. А с другой стороны, сказал, что у него там агенты ЦРУ были обнаружены в окружении. И он сказал еще одну вескую вещь. Он сказал, вот я его просил не лезть в политику.
Он не лезет.
А он лезет. То есть я это понял как предупреждение Анатолию Борисовичу Чубайсу, чтобы он не лез в политику. Вот будешь дальше лезть в политику? Ну, собственно, вот этот вопрос насчет, почему он не сидит в тюрьме. Вот.
А Кудрин? Что это действительно готовит к тому, что сменится правительство?
Не могу, как бы это так мягко сформулировать, не могу исключить, что подобного рода вопросы, они не случайно появляются.
Да и сам Кудрин не случайно подошёл.
Да, значит, и по Чубайсу, и тоже. Что касается Кудрина, ну, Кудрин остается, мы знаем, что Кудрин остается человеком, с которым президент состоит в таком достаточно регулярном диалоге на экономические темы. Вот, и он остается таким полутеневым претендентом на премьерское кресло. Мы это тоже знаем, на меньшее он, по-видимому, не готов. Не знаю, готов ли сейчас в премьеры в нынешней очень сложной экономической ситуации. Но я думаю, что он был приглашен для того, чтобы сделать некую, некий месседж, как сейчас говорится, да, я не знаю, как даже правильно перевести это английское слово, некое послание направить Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
Да-да-да.
Что
уже
вот,
второй раз.
Да, что вот смотри, Дмитрий Анатольевич, это самое, никто же не дремлет. Но другой вопрос, что Кудрин это использовал по-своему. Вот здесь вот я не уверен, что это было согласовано с Путиным, потому что когда Путин сказал, что, ну, сачок, то Кудрин взял снова микрофон и говорит, собственно, я не сачок, я просто вот в такой ситуации работать не собираюсь, мне это неинтересно. Эти два личных дела... Это было занятно, пожалуй, самое занятное. Все остальное, я больше никаких сенсаций, кроме того, что построена спортплощадка на многодетной семье еще до окончания эфира президента, я больше никаких сенсаций там, честно говоря, не услышал. Так возвращаясь к теме о сталинизме, она же любимая.
Кстати, вопрос у меня к тебе по поводу вопроса Венедиктова. Он сам будет, Алексей, в качестве героя особого мнения в следующей передаче в 7 часов, поэтому, конечно, он к этой теме, безусловно, вернется. Но вот что я прочитала, было несколько мнений наблюдателей со стороны, в том числе иностранных журналистов, которые говорили о том, что вопрос Венедиктова был не так уж прост, что он перечислил в своем вопросе все самые острые темы: Навальный, Пуссирайт, политические репрессии, законы, которые ограничивают гражданские свободы. И таким образом все это получилось в одну кучу, но в проброс. Он в итоге на них не останавливался, на этих темах, да, и больше никто им этих вопросов не задавал. То есть, таким образом, Алексей вот таким образом прикрыл самые острые темы, которые могли возникнуть в диалоге в этом с Путиным.
Ну, здесь все-таки вопрос к Алексею, я не знаю, была ли другая возможность.
Нет, я имею в виду со стороны, да. Насколько такая версия, такое объяснение, оно имеет основание.
Я не знаю, ну, надо задать ему вопрос. Потому что, да, так показалось. И мало того, показалось, что и сам вопрос, вот так остро поставленный про сталинизм, он был, в общем, подачей президенту. Потому что, естественно, президент сказал, ну, помилуйте, ну, какой сталинизм? У нас что тут, массовый террор, тройки, что ли, осуждают людей на казни? Что у нас массовая машина убийств государственных работает? Вот вы тут, уважаемый Алексей Алексеевич, меня долбите на своей радиостанции круглые сутки. И что, кто-нибудь сел? Или кого-нибудь с работы выгнали? Чего же вы мне тут про сталинизм-то? То есть это вопрос, я бы сказал, удобный для Путина. Другой вопрос, что вообще для опытного человека, тем более такой квалификации и такого статуса, совсем неудобных вопросов мало. Он на любой вопрос ответит. Поэтому здесь нужно задать вопрос Венедиктову.
Так он и ответ заболтал в итоге. Ответ... Очень быстро. Мы даже не заметили, как он от Сталина перешел опять на педофилию. Это вообще была любимая тема. И каким образом, отвечая на этот вопрос.
Дальше уже про Запад. Дальше про Запад. А там, где Запад, там однополые браки. У нас сейчас Запад вообще... Запад ассоциируется исключительно с однополными браками. То есть, если вот что есть, чем отличается от нас западная цивилизация? Там однополые браки. Собственно, в других больше ничего хорошего от них больше не дождаться. Но я повторяю еще раз. К вопросу о вопрос Венедиктова про сталинизм, он на самом деле, если отвечать на него глубоко, он вполне оправдан. Потому что, да, репрессий-то нет. Это правда, массовых репрессий нет. Но сталинизм, он характеризуется и определяется не только и не столько массовыми репрессиями. Массовые репрессии – это была такая кремовая розочка на торте сталинском. Очень важная кремовая розочка. Но Сталин-то помер, а сталинская система сохранилась. Сталинская система и сталинизм – это прежде всего номенклатурный тотальный контроль над обществом. Это отсутствие разделения властей. Это отсутствие свободной прессы. Это отсутствие независимого суда. Это имитация демократических свобод. Очень умелая имитация демократических свобод. Когда вроде значится парламент, когда вроде значится суд, когда вроде значится пресса, а реально ничего этого нет. Это все душится.
И растет благосостояние народа.
И плюс тотальная государственная пропаганда. Вот что такое сталинская система. И в этом смысле определенные ассоциации, конечно, возникают.
Так, Коля, он же сам, опять же, возвращаясь к Путину, он сам какие-то вещи просто демонстрировал наглядно в той же самой линии. Вот ты очень точно все определяешь по поводу сталинизма как системы, да? Ведь даже эта привычка сыпать цифрами, которые все восхищаются, это абсолютно тоже сталинская схема. Ты вспомни, у нас все эти доклады, ну что я тебе говорю, ты знаешь лучше, они все были основаны на этих безумных, бесконечных цифрах, которые вообще... подтверждают какой-то экономический рост, благосостояние народа, зарплаты,
свинина. Человек явно владеет конкретным материалом. Широко фюзеляжные самолеты, все это. Человек явно в материале, явно конкретен, явно нет проблем с памятью. Это все есть.
Это такая ширма. Роскошная, замечательная ширма.
Но на основные вопросы ответов я не услышал. Я, собственно говоря, и основных вопросов-то не услышал. Я думаю, что это в данном случае ответы и вопросы – это все одна система подготовки этого эфира, и это взаимосвязано.
Там, кстати, еще одна была тема, которая, успеешь, наверное, ты сказать буквально два слова по поводу учебника истории. Опять же, возник вопрос, который тоже для него удобно, он любит на него отвечать. Но меня там удивила одна вещь, что он сказал, что к нему какие-то либералы бегают и трясут учебниками, кричали, что доколе.
Ну, я не знаю, какое у Владимира...
Даже либералы!
Я не знаю, какое представление у Владимира Владимировича о либералах, кого он называет либералами, потому что в нынешнем лексиконе политическом российском слово «либерал» оно ругательное. Поэтому, если он назвал кого-то либералами, он, может, хотел сказать, что люди нехорошие там ко мне разные. Не знаю. Вот. Но я не думаю, что либералы прибегали к президенту Путину. Либералы...
Вы представляете?
Либералы в традиционном смысле этого слова. Говорю, вот что тут пишут-то? Я не понимаю, возвращаясь к вопросу об учебнике, я не понимаю, что такое есть официальная позиция. Что такое вообще официальная позиция в истории, я не знаю.
Ну, это к нам, кстати, вот еще и масса тем для бесконечных дискуссий.
Мне кажется, вот я так думаю, что одна из основных целей, которые президент ставит перед собой, когда все время увеличивает хронометраж подобного рода мероприятий, это демонстрация своей физической формы.
Ну что ж, на этом мы закончим. Спасибо большое. Николай Сванидзе, программа провела Ксения Ларина. Не забудьте, следующая передача с Алексеем Венедиктовым. А 20:13 сегодня у нас в гостях будет Николай Злобин. Тоже слушайте.